Здравствуйте, в эфире программа «Книжный шкаф». И сегодня у нас не совсем обычная программа. Дело в том, что у нас есть совершенно уникальная возможность пообщаться с человеком, которого, затаив дыхание, слушает весь мир. Этот человек знает ответ на вопрос, в чем смысл жизни. И я сейчас с удовольствием представлю моего собеседника. Это крупнейший ученый-каббалист, профессор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Михаил Лайтман – крупнейший ученый-каббалист, профессор онтологии и теории познания, основатель и руководитель Международной академии Каббалы, член Всемирного совета мудрецов. Он написал более 30 книг по древнейшей науке Каббала, суть которой сводится к объяснению законов мироздания. Каббалу также называют математикой чувств, наукой о душе. Ведущее понятие Каббалы – творец. Но это слово каббалисты употребляют не в религиозном значении. Творец – это высший закон природы, сила отдачи, приблизиться к которой может каждый, отказавшись от собственного эгоизма. Подобные телемосты стали традиционными. Владимир Молчанов, Армен Джигарханян, Дмитрий Дебров, Александр Гордон – это далеко не полный список российских деятелей культуры, принявших участие в этой акции. И теперь этот уникальный шанс появился и у программы «Книжный шкаф». Для начала я хотела бы вам задать вопрос о том, что вы читали еще до Каббалы. Потому что я так понимаю, что книга в том каббалистическом понимании – это совершенно отдельная тема, к которой мы обязательно придем. Но было же сначала что-то до. Вот если поговорить о юношестве, если поговорить о том периоде, когда вот был этот поиск, да, поиск смысла жизни, о котором вы так много и часто говорите, через какие книги вы проходили тогда?
Только через науку. Знание молодежи, техника молодежи, знание сила, вокруг света, все вот такие научно-популярные, там физика и прочие для начинающих. Все вот эти книги, журналы, которые говорили о познавании природы, о том, как ее можно познать, узнать и через нее что-то дальше узнать о нашем мире, о себе, обо мне, то, что меня интересовало, о смысле жизни, где-то внутри нее найти смысл жизни. И совершенно никогда меня не интересовала и даже отталкивала религиозная трактовка жизни, ее существования, ее целей. Молись, тебе за это что-то будет. Будь хорошим, тебе за это что-то будет. Я в это совершенно не верил. Я вообще по своему, что ли, характеру или внутреннему строению сухой, наверное, нечувствительный человек, я не знаю. Только Каббала меня смогла хорошенечко так-то потрясти и начать приводить в чувства, иначе я был совсем бесчувственным. Так что книги, которые я читал, я помню даже и раньше, которые я читал, тоже уже в юности, я шел в библиотеку, просто надо было прочитать. Так я беру всего Луи Арагона, там и за две недели прогоняю вот так вот. Или там еще и так далее, там Бальзака и так далее. Но чтобы меня интересовали или трогали, эти произведения я не чувствовал. И также со всеми остальными.
То есть в художественной литературе вы вот ни в одном писателе не нашли ответа, хоть, хоть на один маленький вопросик, который вас тогда волновал?
Нет, фантасты отчасти меня как-то, конечно, тянули, потому что фантазировали о каких-то других образах и каких-то других возможностях жизни и так далее. Ну, как это и тем более в то время, когда молодой, то это воображение работает очень сильно. Но нет, художественная литература меня совсем не... Я не чувствовал, что я могу сопереживать с героем.
А скажите, пожалуйста, а с этой точки зрения вот этот творческий акт постижения мира через книги, через художественные образы, через искусство, может быть, через театр, он не противоречит вот этому научному методу познания, который вы пропагандируете? Потому что, насколько я поняла, да, понятие эгоизма, о котором говорите вы, и от которого человек должен отказаться, он существует в творчестве, он существует в литературе, потому что без этого ничего гениального, на мой взгляд, создать невозможно. Вот как это тогда совместить человека, который хочет познать Каббалу, и в то же время он получает удовольствие от книги?
Вы понимаете, были вообще великие каббалисты, которые писали художественные произведения. Ведь есть огромная литература каббалистическая, которая выражает Каббалу в виде сказаний, сказок, романов. И это каббалистическая литература. То есть внутри там изначально человек находился в постижении высшего мира. И он, исходя из этого, просто излагал свои переживания, свои ощущения, силы, которые управляют нами, образы, которые он видел, которые вращают в наш мир снаружи. Он все это воплощал уже в какие-то знакомые нам образы, в виде там каких-то персонажей. Особенно сказочная литература, вся древняя каббалистическая литература, это огромные книги по своему объему. Они очень глубокие по своей емкости. Они на самом деле очень глубокие, потому что сказкой можно выразить такие впечатления о потустороннем мире, который мы не чувствуем, который находится по ту сторону наших органов чувств. Можно выразить сказочными образами намного более доступней, сопереживательнее, чем другими любыми. Сказка и музыка – это, пожалуй, самое такое непосредственное, что ли, течение информации из высшего мира в наш мир.
Мне очень нравится, что вот вы вот так вот сделали акцент на то, что все-таки сказка и музыка, они способны действительно пробудить в человеке те ощущения, да, которые, наверное, должна пробудить и каббала, ну, то есть как бы это можно совместить, да?
Конечно.
Все замечательно, но вопрос все равно стоит об эгоизме. А как тогда быть человеку, который пишет, писатель, который должен избавиться от эгоизма и в то же время не отказаться от себя в том смысле в творческом каком-то?
Вы не можете себе представить, как писатель может быть эгоистом, если он пишет о таких высоких материях, о таких особых сценах в своих книгах, где есть самопожертвование, где есть духовный подъем. Потому что эгоизм его на это и толкает. Ведь мы в нашем мире, даже когда говорим о альтруизме, это эгоистический альтруизм. Это как альтруизм матери, которая готова все отдать, даже свою жизнь за ребенка. Но это все равно считается с точки зрения каббалы эгоизмом. Потому что каббала рассматривает два мира. Не только один наш мир внутри него, а и второй мир. И когда она говорит о нашем мире, то она говорит относительно более высшего мира, там, где абсолютно альтруизм, без всякого отношения к себе. И вот поэтому каббалисты немножко в других рамках существуют. Если они говорят на кого-то эгоист, они имеют в виду, это человек, который еще не прошел своими свойствами и в высший мир. То есть он ощущает только половину мироздания, низшую, а высшую еще не ощущает.
То есть правильно я вас поняла, что в идеальном мире, в мире каббалистическом, творчество, литературы и художественного познания быть не должно?
Оно есть, существует, причем в особом виде. Вот «Песнь песни», которая написана 2500 лет назад, она является художественным произведением, в принципе. Там говорится вроде бы о любви молодого парня к девушке и так далее, но на самом деле она является каббалистическим произведением, потому что говорит о стремлении человека к природе, к общей природе, к Творцу, когда он сливается в самой высшей этой области и когда растворяется в ней.
А вот с этой точки зрения Толстой вот был вам близок? Потому что его Платон Каратаев – это, в общем-то, человек, который, вот, мне кажется, стремился к этой природе, который обладал этой правдой, какой-то духовной, внутренней войне и мире.
Вы понимаете, я бы не назвал бы ни одного каббалиста среди писателей, которые нам известны, потому что, ну, это совсем другой уровень ощущения Вселенной. Я не говорю о человеке великом, таком как Толстой, или о многих других великих людях, которые стремились познать, стремились постичь, но у них не было этого инструмента входа в высший мир. Они не чувствовали, не понимали поэтому, что же происходит. Они были в поиске. Практически нет у нас литературы за последние 2000 лет, которая была бы написана художественным каббалистическим языком.
А что-то делается в этом направлении?
Я написал, откровенно говоря, всего лишь только сказку о добром волшебнике. Это, пожалуй, единственное мое художественное произведение. А на остальное мы пытаемся, у нас есть фильмы. Вполне возможно, мне нужен в помощь хороший писатель. Русский писатель, потому что язык мой остается все-таки родным, русский язык.
Человек настолько далек от волшебника, что даже не чувствует, что есть волшебник, который создал его и все для него. Камни, растения, животных и птиц, дома и горы, поля и леса, луну и солнце, дождик и небо и еще много чего. Весь мир. Даже футбол и компьютер. Все это есть у человека. А вот волшебник так и остался один. А так тоскливо быть одному. А человек даже не подозревает, что есть волшебник, который создал его, который любит его, который ждет его и зовет. «Эй, неужели ты не видишь меня? Ведь это я. Я все дал тебе, ну иди же ко мне. Вдвоем нам будет так хорошо. Ведь тоскливо быть одному. Ну как может человек, которому и так хорошо, у которого есть даже футбол и компьютер, который не знаком с волшебником, вдруг пожелать найти его?» Из книги Михаэля Лайтмана «Сказка о добром волшебнике».
Мне действительно кажется, что есть некая проблема адаптации каббалы людям, людям простым, которым ну просто элементарно тяжело воспринимать на таком уровне, да, эти книги.
Да,
и для
да.
того, чтобы это было доступно, вот мне кажется, это было бы замечательно. Может быть, я бы наконец уже что-то с собой тоже сделала и смогла бы вот правильно это все оценить, постичь.
Для таких людей, как вы, конечно,
О вашей личной библиотеке хочется поговорить. Вот, во-первых, какая она была тогда, да, в юности, и какая она сейчас в вашем доме? Как она выглядит?
Я вообще родился, как называлось тогда, в интеллигентной семье. Было огромное количество книг. В награду за хорошие оценки, хотя они у меня были редкие, я был не очень прилежным учеником, даже наоборот. Но в награду за них я просил книги, мне покупали дополнительно много книг, хотя дома было много книг. Я рос вместе вот так вот, до какой книги мог достать, так и рос. Такая была большая библиотека, родители врачи. И перечитал я, наверное, тогда всю возможную литературу, особенно техническую, доступную для молодежи, доступную по уровню. Тяга у меня была именно такая. Наука, она все откроет, все познает, все нам объяснит. И толкнулся я поэтому в такую область, втолкнулся в биокибернетику, тогда молодая область, на кафедре профессора Ахутина занимался в Ленинграде. Но увидел, что это, конечно, все очень мелко, очень мало, неглубоко, и наука не в состоянии это постичь. Это не дело не в той лаборатории, где ты работаешь, или в научно-исследовательском институте, а просто этого в науке нет. После многих лет поисков, уже здесь, в Израиле, в 79-м году нашел своего учителя, я об этом писал, и уже, начиная с ним серьезно заниматься, думал о том, а как же действительно тем, кто захотят все-таки узнать, что же это такое каббала. Наука, которая говорит о смысле жизни, рассказывает и не просто рассказывает тебе, повествует. Это практическая методика, которая внутри тебя создает орган дополнительного ощущения высшего мира. Вот его не было, она постепенно в тебе это формирует. И ты начинаешь ощущать, и эти образы в тебе начинают проявляться все больше и больше и больше, расширяется внутри из точки такая область, сфера, в которой ты начинаешь чувствовать совсем еще новый дополнительный объем мира. И оказывается, мир уже и вне себя, снаружи, и внутри тебя. Я начал поэтому думать о... Как же все-таки можно это изложить? Я начал у него заниматься в 79-м году. В 83-м я уже написал свои первые три книжки. Вот они здесь находятся. Они выпущены сейчас повторно, уже не повторно, а много-много раз издавались. Я написал «Каббала для идиотов». Это издано...
Прямо для меня.
Да. Но это американцы. Но, кстати говоря, интересно, она сложная книжка. Она со многими чертежами, рисунками, анекдотами каббалистическими. То, что они просеяли... Да, это я сделал. И вот как бы русское переложение этой книги, я сделал вот такую книгу, «Каббала для начинающих». Я считаю, что она более подходит в качестве первой книги. Кроме того, если человек просто интересуется вкратце, о чем говорит каббала, то вот книга, которую я написал уже с Эрвин Ласло. Это профессор Эрвин Ласло, философ, большой ученый известный. С ним я написал эту маленькую книжечку. «Вавилонская башня». Это о истории человечества, к чему мы должны сегодня прийти. вернуться к прежнему Вавилону, из которого все вышли.
Я вот на своем, извините, идиотическом уровне все пытаюсь все-таки понять что-то. Я вот вы сказали про то, что писатели, они когда пишут, да, они, ну, в принципе, высшее проявление эгоизма получается, потому что они думают о том, что их будут читать, они уже думают о славе, о чем-то еще.
Нет, 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 Олечка, я абсолютно против этого. Вы меня не ссорите, во-первых, со всеми писателями. Я совершенно так о них не думаю. Это просто природа нашего мира. И чем выше человек, тем у него эгоизм еще больше, а у каббалиста еще больше. То есть человек, который, когда он начинает заниматься каббалой, у него эгоизм вообще стократно возрастает, выше всех писателей. Он становится еще более таким потребительским, эгоистическим, и только потом постепенно инверсируется вот этот эгоизм уже в другое, в духовное свойство. Так что все духовное находится над нашим эгоизмом, оно еще на нем стоит, как бы.
То есть и вы еще тоже внутри себя эти стадии проходите? Или все-таки уже...
Конечно, прохожу.
Это замечательно. Мне так кажется. Но все-таки мне кажется, что вы немножко в данном случае лукавите, в том смысле, что... К чему-то вы уже пришли такому, но не случайно, да, столько людей пытаются с вами пообщаться и задать вопросы, которые их волнуют, потому что, наверное, вы все-таки к чему-то пришли такому, к чему мы еще все не совсем пришли, да?
Я вам скажу, преимущество каббалиста, оно в том, что мы занимаемся душой. Душа – это орган дополнительный, шестой орган чувств, с помощью которого мы ощущаем высший мир. И этот орган чувств у нас постоянно обновляется. И ты каждый день чувствуешь себя как мальчишка, который как встает с большими глазами, с раскрытыми утром, и хочет бежать и все схватить, и все увидеть, и весь мир для него такой яркий, новый, промытый со вчерашнего дня, светлый. Вот так вот чувствует себя каббалист. Я даже удивлялся первое время, когда я занимался у своего учителя. Ему было 80 лет, и он мог прыгать и скакать. Вот, может быть, физически ему было это уже тяжело, но внутри себя это просто был мальчишка на самом деле. И поэтому я не лукавлю. На самом деле каббалист, он именно из-за своего постоянного обновления, что он все время постигает, он все время должен меняться при этом, он остается внутри очень молодым.
То есть ответ на вопрос смысла жизни все равно для вас остается достаточно абстрактным, потому что, мне кажется, когда ты приходишь к пониманию, то уже что прыгать? Все понятно.
Наоборот, вот тогда-то можно прыгать. Нет, нет. Смысл жизни, он понятен. В том, что он постигаем, абсолютно ясно. В том, что частично постигаешь его, мне тоже ясно и понятно. И есть еще ступени, которые надо постичь, я надеюсь. Я знаю, что это будет постигнуто мной и всеми остальными людьми, и что это действительно прекрасное, светлое будущее, как мы говорили когда-то еще, что действительно оно перед нами.
Давайте с вами поговорим, вот это, наверное, главное, да, каббалистическая книга, книга Зор. Вот расскажите, что это за книга, может быть... Я очень примитивно сейчас вопрос задаю, потому что я понимаю, что в двух словах не расскажешь. Но нам с вами надо как-то заинтересовать наших читателей и рассказать.
Я рассказываю об этой книге в ее предисловии, по-моему, так мне кажется. Книга Зор – это действительно уникальная книга. Эта книга, она уникальна тем, что она написана каббалистическим языком. Хотя в каббале в самой есть еще четыре языка внутренних стиля. Мы говорим сейчас с вами уже о литературе каббалистической. Это отдельный совершенно раздел каббалы, где каббалисты выбирают стиль, каким стилем изложить себя. И один араб, арабский торговец, он нашел ее, раскопал. Это была, ну, типа, могила для книг. Были такие особые места, где эти книги сгружались и там закапывались. Он выкопал оттуда эти свитки, потому что нуждался в оберточном материале для того, чтобы продавать свои сладости. Представляете, вообще те времена, и как эта книга прошла, какие интересные метаморфозы. И он начал продавать на рынке свои, значит, свой товар, обернутый вот в эти, в этот пергамент. И случайно обнаружил один ученый, мудрец, в оберточном материале, который, значит, его жена с рынка так и описывается, все подробно, принесла такие чудеса, такую информацию. Он сразу же побежал к этому, значит, продавцу, взял у него все эти свитки, я не знаю, где он нашел там, после этого он нашел, рылся еще, и все, что он собрал, разрозненные там были, не полностью собранные страницы, ну, свиточки такие. Он все это собрал в книгу «Зор».
Тайну книги «Зор» пытались постичь Ньютон и Лейбниц, Монтень и Гёте. На протяжении многих веков сам факт существования этой книги будоражил сознание крупнейших мыслителей планеты. Ведь там, по их мнению, был скрыт ключ к загадке мироздания. Указаны основные правила его устройства, предсказано будущее планеты. То, что книга «Зор» так долго шла к широкому читателю, таинственно пропадала и появлялась, говорит лишь об одном. Это по-настоящему уникальный документ для всего человечества, для тех, кто пытается понять смысл своей жизни. Этот толстый том включает в себя предисловие книги «Зор» Михаэля Лайтмана. В нем изложена вся идея главной и самой загадочной каббалистической книги.
Эта книга не является учебником. Она является еще только лишь объясняющей, что такое наука Каббала. А наука Каббала – это вот следующая книга. Наука Каббала, так и называется, первый том.
Да, вижу.
Здесь уже это серьезная наука Каббала, но здесь перевод с моим подстрочным объяснением. Вот. Это перевод статьи, которая называется «Открытие в науку Каббала», «Вход в науку Каббала». И вот эта статья, она практически является как бы основой этой книги. Она здесь находится, на нее дан перевод и мои дополнительные объяснения. Никогда на наших уроках мы не изучаем меня самого. Знаете, я сам написал и сам это изучаю. Это было бы смешно. Мы изучаем только лишь книгу «Зор», которая написана во втором веке нашей эры. Мы изучаем книги великого каббалиста Ари, который жил в XVI веке, и мы изучаем книги Ашлага, который написал их в середине прошлого века. Эти три источника, они для нас основные, и на них зиждется современная Каббала, я в это ничего нового не вношу. То есть я объясняю, и, конечно, провожу это через себя, через свои объяснения, через свои впечатления, через свои эмоции, направляю, советую. Это, естественно, путь очень творческий взаимодействия меня с тысячами учениками, которые есть и слушают. У нас занятия проводятся в предутренние часы с 3 до 6 утра. По всему миру в это время находятся ученики. Я вижу их здесь на экранах, которые вокруг меня находятся. И они задают мне вопросы интерактивно. Передо мной сидят где-то около 300 учеников в это время. И таким образом мы занимаемся. Мы изучаем только первоисточники. Мы не просто читаем книгу. Мы поглощаем какую-то строчку информации, которая входит в нас, и которая в нас должна сработать в нашем компьютере. Компьютер чувственный и компьютер умственный одновременно. Мы и чувствами, и разумом эту информацию должны к себе адаптировать в своем механизме. В этом заключается чтение, изучение Каббалы. То есть, что ты этим делаешь? Каббалист тебе рассказывает со своего духовного уровня, что он там переживает. В тебя эта информация должна войти и подтянуть тебя к тем же переживаниям, к тому же духовному уровню. Ты должен как бы встать на его место сам. Поэтому здесь есть многослойная информационная такая передача, посыл. И поэтому очень важна форма буквы, сочетание букв, их числовое значение. Буква состоит из точек, из линий, из наклонных, из прямых, из пересечения между ними, из круглых. Почему? Почему есть всего лишь 22 буквы, 22 вида передачи информации? Откуда они, каждая из них, которая... То есть, когда вы начинаете читать, вы начинаете как одновременно, кроме того, что вы постигаете это умственно, логически Вы одновременно читаете это подобно нотам. Как читает музыкант ноты, и он их напевает, напевает. Они в нем играют. Он представляет собой уже музыкальный инструмент. Он читает партитуру, и в нем это играет целый оркестр. Он представляет это себе, это в нем звучит. Мы этого не можем сделать. Но каббалист, он обязан овладеть этой грамотой. Поэтому это не литература. Это вход, действительно, как говорится об этом, вход совсем иной, иное измерение. Каббала, она говорит о том, что все человечество должно собраться вместе. Снова в любви, снова в единении, быть как один человек. И поэтому, когда даже маленькая частичка этого человечества, семья, начинает читать и изучать каббалу, она начинает соединяться между собой по-настоящему. А вообще каббала, она сделана для того, чтобы мы между собой соединились и пришли бы вместе к одному большому такому, но объединенному человечеству. И тогда мы почувствуем самый высокий уровень существования природы, вечный, совершенный. Не будем страшиться, не будем бояться никого и ничего, даже смерти. Мы будем чувствовать вечность природы уже сегодня.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
С вами была программа «Книжный шкаф». Почаще открывайте свой книжный шкаф и читайте книги. Всего доброго.